экономист Игорь Липсиц с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Знаете, я хотел начать с абсурда, потому что вот наблюдая за судом, или так называемым судом Верховным Российской Федерации, я подумал, что вот в политике, кажется, нет пределов для абсурда. Да? Можно, например, обвинить партию «Яблоко» в том, что она нарушила авторские права армии Соединенных Штатов Америки. Меня просто очень сильно впечатлил именно этот момент. А в экономике есть какие-то ограничители для абсурда? Или там тоже вот это беспредельное поле для интерпретации?
Ну, наверное, нет предела, потому что всегда можно придумать что-то еще более бессмысленное, но очень красивое и очень радующее начальство, и всегда это можно делать. И такие истории мы знаем, вся история советского планирования – это была история безумия, потому что закладывались темпы, которые никогда не выполнялись, и всем было понятно, что они не будут выполняться, но не закладывались, напрягалась чрезмерная экономика, было много негативных последствий, но было красиво рассказывать о выдающихся темпах роста, и это было всегда. А потом, значит, мы пришли в другие времена, и было просчитано, насколько сильно советская статистика обманула и страну, и мир, и выяснилось, что данные по росту ВВП России были завышены, по-моему, 65 раз. Ну вот это как раз то самое, что называется бессмысленное украшательство экономической жизни ради счастья начальства, которое, может быть, и тоже понимает, что это все неправда, но ему это нравится, и об этом можно рассказывать, как вам Путин рассказывает про выдающиеся успехи российской науки и техники, хотя страна на самом деле ничего уже не может, и все выкупает за границей. Ну, это вот та самая история. Но нужно врать все более отчетливо, все более сумасшедше, чтобы тебе верили, ну, потому что, ну, как же, линия-то вранья выдерживается, значит, это прекрасно.
А как со статистикой тогда быть? Вот каким образом это можно, ну, скажем так, переиграть? Потому что, ну, вот есть пропагандистские приемы, там, плановая экономика, Стаханов, да, история Стаханова, пропаганда делает из него там передовика производств. Хотя история Стаханова, если кому интересно, почитайте, все у него плохо закончилось в жизни тоже. Но это одна история пропагандистская. А цифры? Вот как их подогнать под нужный результат?
Да запросто, Вадим. Статистика – это же наука, которая основана на некоторых схемах расчета показателей. Меняя схемы, ты можешь получить разные величины. Ну, если хотите, я вам расскажу историю, которую мне когда-то рассказали сотрудники Госкомстат СССР о том, что когда Горбачева назначили секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, он начал с того, что сказал, что вот отставание сельского хозяйства и голод в Советском Союзе связаны с тем, что сельское хозяйство получает меньшую долю в капитальных вложениях, чем оно вносит в национальный доход Советского Союза. Его спросили, какую долю вносит сельское хозяйство, он сказал 40%. Ему сказали, этого быть не может, страна промышленная, он сказал, раз статистики считают неправильно. Но поскольку Брежневу с ним было спорить лень, то он создал комиссию Брежнев по проверке работы статистических органов, назначил, естественно, Горбачева председателем комиссии. Тот вызвал, значит, соответственно, председателя Госкомстата и говорит, вот 40%. Тот говорит, нет такого, у нас страна очень индустриализованная, значит, соответственно, если 40% не дает. А если, говорит, партбилет положишь на стол, то даст? Ну и тогда председатель Госкомстата ушел и насчитал 40%. Как это было сделано? Очень просто. Они включили в состав продукции сельского хозяйства всю ту продукцию, которую люди выращивали в подсобных домашних хозяйствах и потребляли собственной семьей. Они пересчитали стоимость этой продукции в цены колхозного рынка и получили нужные 40%. Вот это то, что называется статистика. Поменяв методологию, ты получаешь нужную цифру, и это, в общем, совершенно понятная история, каких трудностей нет.
А когда Путин сегодня создает вот этот миф, создает иллюзию процветающей России, а параллельно с ним люди из его вертикали, очень хорошо интегрированные в его вертикаль, начинают бить тревогу. Например, недавнее интервью мэра Москвы Собянина, на него обратили внимание, что если вы продолжите идти по вот этому пути, экономика на военные рельсы и так далее, вы просто можете убить страну, сказал Собянин, и многие посчитали это слишком смелым высказыванием для текущего момента. Это что? Как?
Ну, Вадим, я когда это послушал, ну, по-другому Собянин сказать не мог, потому что вопрос-то был ему поставлен как? Надо же вопрос знать, который, на который он отвечал. Тогда вы поймете, как у него, в какую беду он попал, Собянин. Ему же сказали вопрос, в чем, что вы так много тратите на украшательство в Москве, что лучше бы потратили поменьше, но больше денег отдавали на победу над Украиной. Вот он в этой ситуации, что должен был сказать? Что да, конечно, я не прав, и мы не будем больше перекладывать бордюры, подрезать собственные доходы. Но, Вадим, как он мог сказать? Он мог сказать, что только я защищаю гражданская экономика дает налоги, за счет налогов мы ведем войну, убьем гражданскую экономику, останется военная, которая не платит налоги, мы погибнем вообще. Ну, вот он так и ответил. Но я, когда его послушал, я подумал, что, значит, все повторяется. Это примерно, значит, ну, как Бухарин, который тоже возражал против чрезмерно высоких темпов роста, возражал против ликвидации НЭПа, считал, что нужно идти по этой дороге. Но чем для Бухарина это кончилось, вы помните?
Показательные процессы. И, как вы помните,
он же тоже был любимцем партии и считался ближайшим, что называется, помощником Сталина. Ну, и Собянин тоже, ну, близко к телу, но в какой-то момент интересы расходятся. Ну и все, был Бухарин, нет Бухарина, был Собянин, возможно, не станет Собянин. Чего вы удивляетесь так?
Ну вот здесь вопрос, если мы смотрим на, опять же, да, исторические параллели, смотрим на текущие элементы путинской России, они же понимают правила игры, соответственно, если они начинают что-то такое озвучивать, то и здесь вот многоточие.
Ну, Вадим, всякая система, значит, ну, мимикрия, она имеет пределы. Эта мимикрия кончается в момент, когда начинает покушаться на твою, что называется, поляну, на которой ты кормишься. И в этот момент начинается стон, потому что свой кошелек ближе к телу, чем что-либо другое, и ты начинаешь кричать, что нет, не трогайте мою плодовую полянку, мое, так сказать, место, где я кормлюсь, мой заповедничек, не трогайте, не трогайте, не трогайте. Это абсолютная история. У вас сейчас многие так в России выступают. У вас разве один Собянин бунт поднял? У вас, финансовый директор Сбербанка сказал, что не будем покупать облигации Минфина. Как хотите, так и финансируйте войну. По сути дела так, потому что погибает Сбербанк, погибает его доходы. Поэтому он начинает выступать и говорит, нет, мы не будем покупать. У нас нет денег на то, чтобы покупать облигации Минфина. То есть тем самым он говорит, что как хотите, так и выкручивайте. Минфин за правительство России не отвечает. Вот это та самая история. Война добирается до кормовых полян, до кормовых заповедников, и начинается возражение, не трогай, делай все, что хочешь, но мою кормовую зону не трогай.
Но это может свидетельствовать уже о политическом кризисе, потому что когда сталкиваются их интересы в рамках государственных структур, Сбер государственный, Собянин, понятно.
Тоже Вадим, политический кризис кончился позавчера, когда приняли решение по яблоку. В этот момент все завершилось. Совершенно понятно, куда Россия пойдет и что будет происходить дальше. И все эти ревизионисты, они пойдут куда нужно. Потому что очень нужно строить ГУЛАГ для освоения месторождения редкоземельных элементов на берегу Ледовитого океана. Ну, я даже не шучу, если бы я шутил. Я же никогда не шучу. Я просто практически вам цитирую высказывание министра Востока развития России, который сказал, что нужно освоить творческий опыт Советского Союза и Госплана СССР по использованию принудительного и добровольного труда до возведения крупных объектов на Крайнем Севере и Дальнем Востоке России. Ну, поэтому что? Вот они сейчас пошуршат, эти все ревизионисты. Дальше их отправят куда нужно, чего вы удивляетесь. Здесь, развилка прошла.
Здесь как раз сразу возникает вопрос, насколько хорошо они знают историю, насколько они хорошо знают экономику ГУЛАГа, который, как мы понимаем, задумывался как в том числе экономический проект, но полностью провалился, потому что бесплатная рабочая сила, рабская, фактически не дала того эффекта, на который они рассчитывали в рамках ГУЛАГа.
Вадим, ну вот это сложный вопрос. Ну, Норильск построили. Норильск работает. Норильск до сих пор существует. Построили, построили. Ну, вопрос эффективности в такой системе, как командная, не существует. Есть результативность и есть эффективность. Слова эффективность – это из рыночной экономики, соотношение затрат и результатов. А в командной экономике есть только одно понятие – результативность. Построили какую-то дорогу, построили БАМ, проложили канал, построили город Норильск за счет Норильск-лагеря. Ну и построили, результат достигнут. Сколько при этом погибло людей и какое там соотношение затрат и результатов, никого в командной экономике не волнует. Поэтому это вы не о том говорите.
Но здесь я просто задумываюсь о тех людях, которые хотят на этом заработать. Потому что давайте я использую циничную фразу «бизнес-план». Вот у них есть бизнес-план? Потому что тогда была индустриализация Советского Союза. То есть они шли по этому пути за счет рабского труда, в том числе. Была некая, простите за пафос, идея, хотя это нельзя оправдать, все, что там происходило. А здесь-то нет идеи, у них нет бизнес-плана. То есть что они будут создавать и какую добавленную стоимость они могут получить?
Еще раз, никому не нужна добавленная стоимость. Никому не нужно что-то создавать. Единственная задача – максимально продлить существование той экономики, которая кормит верхушку России. И больше никаких интересов нет. Ну что вы, Вадим, это все вот, ну, иллюзии, что есть какой-то план, какая-то стратегия, есть какая-то цель, к которой надо привести Россию. Есть необходимость поддерживать статус-кво. Больше ничего нету.
Партия «Яблоко» и вот то, что пройдена еще одна развилка, да. И то, что, видимо, ФСБ получает больше власть. ФСБ уже контролирует экономику в России или еще пока не до конца?
Ну, я думаю, что уже очень близко, потому что очень многое уже сделано для того, чтобы полностью контролировать. И я обращаю ваше внимание на два документа, которые были приняты в этом году и означают коренную смену модели российской экономики. Это не очень, наверное, понятно, но давайте объясним. Во-первых, в этом году пока была на принудительном лечении, я не знаю, на каком добровольном принудительном, Набиуллина, внесли поправки в бюджетный кодекс России и практически обнулили бюджетный кодекс России. Теперь Минфин получил право законное тратить сколько он захочет, не ограничиваясь рамками расходов, утвержденных в государственном бюджете. То есть государственный бюджет России теперь пустой звук, ничего не значащий документ. И, во-вторых, они получили право одалживать сколько угодно, тоже не соблюдая никакие пределы ограничения на заимствование. А это, соответственно, убило всю систему денежно-кредитной политики Центрального банка. То есть уничтожено сразу два важнейших института, ну, рыночной экономики. Уничтожено бюджетное планирование, бюджетная дисциплина. И уничтожена система регулирования денежно-кредитной политики Центрального банка. Теперь Центральный банк не может утверждать денежно-кредитную политику. Он не знает, сколько будет тратить Минфин, сколько денег будет вливаться и сколько денег нужно, значит, напечатать, чтобы можно было одолжить Минфину столько, сколько нужно. То есть предсказуемость экономики России уничтожена полностью. Поэтому слова «денежно-кредитная политика», которые так восторженно произносит Набиуллина, смысл потеряли полностью. Уничтожен первый закон, уничтоживший два важнейших элемента рыночного хозяйства, уже в этом году принято, да, открывает дорогу командной экономике. И второе, это только что срочно принятый в течение одного дня в трех чтениях закон о государственном контроле за ценами, который разрешает ФАСу и налоговой службе контролировать затраты и прибыльность по всем этапам производства и товаропродвижения продовольственных товаров. Но ведь это же не просто контролировать, это значит для того, чтобы менять цены, да? Потому что я могу сказать, мне кажется, что ты слишком сильно поднял цены. Как только ты говоришь, я думаю, что ты слишком сильно поднял цены, а ты не естественный монополист, вы естественным монополистом там можно управлять. Это закономерно. Но когда ты не являешься естественным монополистом, а тебе регулируют цены, то это командная экономика, это не имеет никакого отношения к рыночной экономике. И все это состоялось в этом году. То есть, что называется, даже законодательная база для командной экономики практически создана.
Альвира Набиуллина, она вовремя заболела? Или... Я понимаю, что мы сейчас на очень такую тонкую тропинку, потому что Валерий Соловей говорит, что ее чуть ли не подтравили. Ну, там есть разные версии, я просто озвучил как одну из циркулирующих сейчас в интернете. Но она ведь действительно в какой-то момент исчезла, и в этот момент произошли те самые вещи, о которых вы говорили.
Ну, то ли совпадение, то ли она хотела сделать вид, что она к этому не имеет никакого отношения. Ну, Вадим, это, знаете, напоминает, я же старый советский человек, мне напоминает личное сохранение, есть такой термин Советского Союза. Когда была какая-то проблема у большого начальника, он срочно имитировал, что у него прединфарктное состояние, ложился в больницу. Все знали, зачем это делать, чтобы вот он был вроде во время кризиса на больничном, поэтому это называлось «лечь на сохранение», только это не беременность,
Суслов делал.
А сохранение партбилета.
Суслов так делал, как мы знаем. Это да. Его тактика была.
Да. Так что я думаю, что это было то самое.
Но Эльвира Набиуллина, она тогда, получается, теряет позиции на этой шахматной доске сейчас.
Ну, в общем, да, она уже мало что может управлять, чем может управлять. Более того, я сказал бы, что, ну, как бы сказать, даже не юридически, она по факту сейчас потеряла очень существенно. Ну, смотри, давайте попытаюсь объяснить, почему я говорю, что позиция Центробанка стала такой немножко анекдотичной. Раньше, значит, была понятна логика. ЦБ определяет ключевую ставку, ключевая ставка определяет ставки в банковской системе, все было понятно, да? Ставка ключевая вниз, идут ставки по депозитам вниз, дешевеет кредит, и, собственно, весь бизнес поэтому на Набиуллиной катил баллон, чтобы она снизила ключевую ставку, дешевились кредиты, можно было дальше жить. Что мы сейчас наблюдаем? Снизили ставку, снизили на 0,25%, снизили. А стоимость кредитов снизилась? Нет. Ставки по депозитам все ведущие банки страны только что подняли, и кредиты подорожали. То есть кредитная система отвязалась от ключевой ставки, главного инструмента денежно-кредитной политики Центрального банка России. То есть он что-то там утверждает, а этот, ну, как бы норматив, он теперь, как знаете, такой, ну, факультативный, я бы сказал. То есть она реально потеряла значение, потому что банки сейчас думают не о том, какой ключевой норматив, какая ключевая ставка, а как заманить обратно вкладчиков, которые срочно выносят деньги из банка. Это значит, что ну, как бы роль центрального банка очень сильно упала.
А на этой волне экономисты какого плана могут прийти к таким доминирующим позициям, поскольку Набиуллина, как считается, была для многих костью в горле, но это при этом был еще некий сдерживающий фактор. Там же еще Глазьев где-то на горизонте и многие другие, которые, наверное, хотели бы...
Там есть целая когорта таких любителей. Есть преподаватели МГУ, которые предлагают срочно вернуть государственное планирование на основе суперкомпьютеров, которые мы поставим в Белом доме, будем на нем все просчитаем. Есть, значит, помощник президента Орешкин, который тоже говорит, ребята, мы сейчас внедрим во всей стране платформенную экономику. Wildberries, большой привет. И с помощью платформенной экономики будем знать потребности каждого клиента и производить ровно столько. И тогда, когда это будет нужно клиенту, это будет шикарное натуральное планирование. Нам вообще никакая рыночная экономика, никакие рыночные механизмы вообще не нужны. Это выступает помощник президента по экономике господин Орешкин. Чего вы удивляетесь, да? Есть, значит, глава этого Промсвязьбанка, по-моему, Фродков, насколько я помню, который предлагает, значит, перейти к советскому, значит, ну, бюджетному, точнее, даже не совсем бюджетному, скорее, такого кредитного планирования, когда точно известно, кому дали, насколько, по какой статье, на какие цели, под какую ставку, жестко контролируется, шаг вправо, шаг влево, сел на нары. Так, как это было в Советском Союзе. То есть, есть такая когорта, который захочет вот на такую схему перевести экономику России и окончательно убить Россию чрезвычайно быстро. Я думаю, что бог им помощь, они угробят Россию очень быстро. Быстрее, чем кто-либо другой.
Вот платформенная экономика и феномен Wildberries, который сейчас, конечно, уже терпит убытки, горит, и вообще непонятно, что с ней будет, но это же очень интересное решение, когда они создали систему, при которой у людей была возможность, по сути, заниматься бизнесом, и большая корпорация... Ну, ей не нужно было нанимать столько людей. Они создавали свои центры, в этих центрах размещали товары, разносили и так далее. И, в общем, это действительно очень интересная вещь, но она кажется не очень российской, потому что дает слишком большому количеству людей независимость от некой государственной структуры.
Ну, вот. Вадим, все равно даже государство командное имеет проблемы, которые крупные, проблемы мелкие. Ну, скажем, если я занимаюсь производством оружия, то проблема крупная. Значит, если мне нужно спасать какую-то отрасль, то проблема крупная. А там, чтобы вот напитать потребительский рынок, и люди купили свои трусы и свои носки, ну, пускай этим занимается мелкий бизнес. Ну, давайте вспоминать, что в Советском Союзе довольно долго существовала так называемая промышленная кооперация, потом была потребительская кооперация. И вот эти сельпов на деревне, они принадлежали как бы не государству, а Министерству торговли. Они принадлежали, они были кооперативны формально, они принадлежали потребительской кооперации. То есть какие-то вещи были свалены... Ну, вот в таком практически кооперативному бизнесу, в общем, строго говоря, какому-то остатку НЭП, потому что государству этим заниматься было, в общем, неинтересно, сложно, и пускай вот такие мелкие там бегают, эти мелкие проблемы мелких потребителей решают. Это не страшно.
А разрушение инфраструктуры Wildberries – это серьезный удар по российской экономике, или это все-таки несколько переоценено сейчас?
Ну, как серьезно, если Wildberries помрет окончательно, то это минус 3% валового продукта России. Так на минутку, просто вот, просто чтобы сразу. А кто вам сказал, что этим ограничится? У вас же дальше-то Амазон есть. Все возможно.
И у них есть рычаги для того, чтобы самортизировать эффект?
Ну, они пытаются, но это все очень смешно. То есть они сейчас там пытаются перебросить операции Wildberries на Озон, на Почту России. Это все совсем не те объемы, не те возможности. Есть какие-то попытки договориться, чтобы держать склады, значит, Wildberries в Казахстане. Ну, Казахстан тоже не очень сильно этому радуется, там свои торговцы есть. Поэтому я думаю, что нет какой-то такой серьезной опции, альтернативно они найти не смогут быстро. А восстановить тоже не смогут, потому что денег нет, и денег им никто не даст. Вот меня все время спрашивают, дадут деньги Wildberries или нет, вот он же вроде близко к начальству, там есть какие-то серьезные люди, которые вроде в нем заинтересованы, и фамилии какие-то называют. Я этого не знаю, свечку не держал, список акционеров не контролировал. Но я скажу, что дело не в том, что какие люди сидят в Wildberries. Но вопрос состоит в том, что если дать сейчас Wildberries, то сейчас следующими станут, знаете кто, девелоперы, которые тоже сыпятся, у которых тоже нет продаж, у которых заморожены гигантские деньги, они не знают, как их гасить, они тоже придут и скажут, дай мне, потому что я тоже в беде. Как только придут, значит, девелоперы, тут же придет угольная промышленность, дальше придет черная металлургия, лесная, и все начнут кричать, давай деньги, а последние в очередь станут фермеры, скажут, дай деньги, а иначе будет голод. И где на всех денег взять? Даже на Wildberries нету денег у бюджета. российский бюджет вот на данный момент он находится в остром кризисе, который совершенно непонятно, можно ли вообще разрешить. Мы в прошлом году уже говорили, я говорил это, и это говорил Олег Вьюгин, это говорили другие экономисты, я это говорил, что финансовая ситуация 26-го года непредсказуема. Что если война не будет прекращена к лету 26-го года, то с финансовой концы с концами свести будет почти невозможно. Вот это сейчас все происходит. Последняя отчетность Минфин, если вы видели, 6,5 триллионов дефицит бюджета. И где покрыть, взять деньги, это ответа нету. Ну, потому что, ну, смотрите, ФНБ осталось что-то, по-моему, 3,6 триллиона. Что называется, бери любую половину от дефицита, да? Значит, остатки средств на казначейских счетах, судя по всему, сейчас меньше 2 триллионов, тоже не разгуляешься по паркету. Значит, уже 6 недель Минфин не продает облигации федерального займа. Никто не хочет покупать, все требуют такую доходность, которую Минфин обеспечить не может, потому что он тогда не сможет собрать эти деньги. Поэтому вот ситуация такая. Значит, поэтому сейчас, видимо, будут очень сильно девальвировать рубль, чтобы хоть как-то закрыть. А больше, в общем, никаких денег нету. Или опять сейчас вот срочно соберется новая Госдума и в срочном порядке, в первоочередном порядке, примет решение о повышении налогов опять. Ну, там где-нибудь до 25 НДС, ну и так далее. То есть это вот еще больше угробит экономику России. Но они сейчас находятся в панике. И даже повышение налогов это даст деньги в будущем году. А вот что сейчас делать? 6,5 триллионов дыра. И покрыть ее непонятно чем.
А в этой ситуации ВПК российский как себя чувствует? И люди, которые заняты в ВПК, и те, которые идут воевать за деньги. То есть, ну, это понятно, что неприбыльная история, но на постоянной основе все-таки они получают ресурсы.
Они будут получать до последнего. Полстраны будет уже помирать с голода, они будут получать деньги. Не обольщайтесь. Для них деньги найдутся, на военные цели будут. Вы деньги находиться, просто все будут сбрасывать с борта. Вот сейчас начинается охота на бюджетников. Вот это тоже сейчас. Сейчас бюджетников начинают переводить по всей стране. Мне письма же народ пишет. А бюджетников начинают переводить на 4-дневную рабочую неделю. Минус 20% зарплаты, не забывайте, да? Вот переводят там пониже, отменяют все надбавки, переводят на копеечную зарплату. Где-то, где нет северных надбавок, переводят на МРОТ. Там, где МРОТ, там не переводят на него, потому что тогда МРОТ должен с надбавкой быть побольше, чем людям готовы платить, просто повышают, понижают зарплату. Дальше начнут увольнения бюджетников, дальше начнутся задержки выплат зарплат бюджетникам, дальше начнутся задержки по выплатам пенсии. Ну, вот это будет та самая история. То есть Минфин будет истерически находить деньги на войну, уничтожая всех, кто к войне не относится, и они все будут оставаться без денег. Я думаю, что это примерно такая картина.
А увольнение бюджетников – это же нагрузка на социальный бюджет. Это то, что нужно выплачивать по безработице, пособия. Это,
Вадим, это такая теория, которая к жизни отношения не имеет. Войди, во-первых, встань на учет в этом центре учета, а потом они делают очень простую вещь. Это же там тоже, это же Россия, но не надо обольщаться. Там же принцип такой, значит, ты становишься на учет в центре занятости, да? Это же как? А тебе дальше должны предложить два места труда. А если ты их не примешь, то тебя снимают с учета. Тебе предлагают какую-то совершенно безумно грязную, мерзкую, низкооплачиваемую работу два раза, после чего ты отказываешься. Тогда тебе говорят, ну извини, милый, ты не ищешь работу, мы тебя снимаем с учета и пособие по безработице не платим. Все очень быстро делается в России, с этим никто не церемонится.
А пенсионеры? Учитывая, что страна стареет демографически, больше людей выходит на пенсию. Пенсия – это пенсионный фонд. Это серьезная сумма все-таки, суммарно.
Ну, вопрос простой. Надо, чтобы пенсионеры умирали. Путин этим активно занимается. За прошлый год, по-моему, в России умерло порядка 400 тысяч пенсионеров. Ну, нормальная цифра. У нас 42 миллиона пенсионеров, значит, 1% за год умер. Так что в этом смысле все очень просто. Их будут меньше лечить. Хуже давать им пенсии, задержки. И постепенно пенсионеры будут вымирать ускоренными темпами, облегчая нагрузку на социальный фонд, а он и так с дефицитом. Так что основная задача – сократить количество пенсионеров в России. Так что как Путин сейчас истребляет молодых в России, точно так же создает условия для истребления стариков. Это нормальная его политика. Его задача – уменьшить население России. Он этим занимается очень грамотно.
Здесь же как раз он вступает, кажется, во внутренний конфликт с самим собой, если он хочет империю. Я не знаю, что он хочет на самом деле, но, скажем так, популярная точка зрения, то ему нужно, чтобы людей было больше. Иначе как это? Вот у нас будет 20 миллионов человек, ну, тебя не будет серьезно воспринимать. Я просто пытаюсь вот смоделировать их видение мира.
Вадим, вы опять слишком умный. Вадим, ну нельзя так умно подходить к нашему президенту. У него нет этих вещей. У него есть простая история. Он исходит из того, что он сейчас делится деньгами бюджета с населением России. Империя – это красивая игра для того, чтобы люди верили, что он строит империю. Ему это не нужно. Ему нужно сохранить власть, сохранить доходы своего окружения, сколько там людей будет и какая будет реальная империя. Это все его не волнует абсолютно. Ему нужно... У него бывают доходы от нефти и газа. А вся Россия кормится с нефти и газа. Ну, я понимаю, что это тяжелые слова, но они ровно такие есть. Знаете, мы однажды даже посмотрели любопытную статистику, совсем с другого бока посмотрели. Вот если где-нибудь в России и исключительно такой научно-технический прогресс, выяснилось, что только там, где нефтянка дает деньги. За пределами этого, ну, как бы, круга никто ничем не занимается, потому что ни у кого нет денег, да? Поэтому история простая. Россия теряет доходы от нефти и газа неуклонно. Их осталось вообще достаточно не на много лет, а лет на 20-23. И то это не факт, потому что если цена нефти опустится ниже, то и это будет слишком оптимистический прогноз. А кормить от этих падающих нефтегазовых доходов такую большую страну невозможно. Значит, нужно, чтобы в стране было меньше людей, тогда еще как-то можно удерживать. Ну, пускай будет пустая территория, ну, будет пустая. Что у вас от Урала до Дальнего Востока много народу живет? И сейчас там почти пустая земля, чего?
А внутри этой группы людей, которые там правят Россией, там же тоже ресурсов становится меньше. Ну, опять же, мы видим НПЗ, суда теневого флота горят, тонут иногда. Ну, в общем, кормовая база тоже уменьшается. Там конкуренция обостряется. Как вообще выглядит экономика внутри этой элитной группы?
Ну, понятно, поскольку пирог становится меньше, обостряется конкуренция. Это очень забавно сейчас проявляется. Вот сейчас идет очень такая сильная трансформация нефтяного рынка внутри России, вот эти все заправки. Сейчас, значит, все, кто был, ну, вне крупной госкорпорации, находятся в беде. Они не получают бензин, они не получают нефть, они будут умирать сейчас. Сейчас идет в России такая любопытная тема. Люди пытаются лихорадочно продать, кто автозаправки, кто НПЗ маленькие, кому не собираются продавать, непонятно. В итоге, ну, может быть, автозаправки купит Роснефть и станет почти полным монополистом. Все заправки будут по всей трассе от Роснефти. Она будет продавать по своей цене, какой захочет, и вы будете покупать, у вас не будет альтернативы. Заправляйся на Роснефть или стой на обочине и голосуй, пока тебе водитель грузовика не продаст из бензобака. Но из бензобака теперь тоже трудно продавать. Я тоже это слышу людей, но люди не знают, что изменилось. Дело в том, что теперь на всех грузовиках стоят устройства мониторинга движения грузовика. Они находятся под контролем через систему ГСМ. И поэтому, значит, ну, просто сказать, что я вот тут потратил бензина больше, невозможно. Все под контролем, значит, через спутники, через системный контроль. Поэтому у водителя грузовика тоже не сольешь бензин. Ну, поэтому сейчас как бы будет монополизация, Сечин станет еще богаче, еще сильнее. Все остальные будут терять рынки. Это, ну, как бы передел. Потом придут следующие вот волки голодные из участников войны и разберутся с оставшимися олигархами. Это тоже понятно.
А Сечин сейчас, он не единственный бенефициар этой истории?
Ну, наверное, мы просто не все видим. Пока еще туман там. Туман осядет, и мы увидим, кто будет теперь новыми хозяевами России. Сейчас практически все олигархи будут терять деньги, беднеть, потому что они теперь получились, ну, как бы, замыкающими жертвами войны. Это довольно странное выражение, попытаюсь объяснить. Просто все, что государство российское теперь финансировать не может, оно передает олигархам и говорит: ребята, оплатите из своего кармана. Это то, что сказала Матвиенко. Я никогда ничего не придумываю. Я просто объясняю, как Матвиенко велела Мордашову взять на содержание Вологодскую область и сказала: продавай активы офшорные. Какие у него там офшоры? Нет у него офшоров. Но продавай личное имущество и содержи Вологодскую область по понятиям, по совести, она сказала. Вот это новая модель, которая сейчас будет в России реализовываться. Сейчас все участники списка Форбса, это будут дойные коровы, которые будут доить, а когда доить будет нечего, их просто прирежут. Ну, вот это некая страшная модель. Вот сейчас, значит, смотрите, подряд Путин все время выступает и предъявляет какие-то требования к этим самым олигархам. Сначала он приказал им срочно нарастить инвестиции, как он выразился, запустить новый инвестиционный цикл. То есть частные компании, государство начинает диктовать, куда она должна и в каких объемах вкладывать деньги. Это называется частная экономика. Нет, это так не называется. Теперь Путина, значит, донесли, что у нас развал науки полностью, деградация, совершенно ничего не можем сделать в России. Теперь он собрал олигархов и сказал: все, давайте берите на содержание науку, и вы будете мне конкретно, персонализированно отвечать за прорывные научно-технические решения. Платите денежки, за свой счет финансируйте науку, вперед на врага. Ну, вот это та самая история. То есть сейчас будут грабить, забирать все, что можно, а потом, когда у них забрать будет нечего, ну, вот, что называется, их будут потихоньку уничтожать. Это грустная картина, страшноватая. Дай бог, чтобы я был неправ, но пока что очень на это похож.
А олигарх или эхо олигархов, потому что вот когда мы говорим о Потанине, это такое эхо олигархов еще 90-х годов. Но он выжил, он сохранился, Норильский никель, с которого мы начали. А под да. Потанином, и не только Норильский никель, он, кстати, и Т-банк у Тинькова фактически за бесценок забрал. Есть Мордашов, это Северсталь. А, ну, то есть, ребята, они сопоставимы по значению сейчас? И вот эта стратегия выживания людей, которые оперируют большими деньгами. Эти деньги у них в любой момент, как мы понимаем, можно забрать. А как все это сейчас устроено?
Ну, у них ситуация совершенно безнадежная, потому что, когда началась война, их всех заставили перерегистрироваться обратно в Россию. Они же делали попытку выйти из России. У них были зарубежные как бы филиалы, активы были зарегистрированы, иностранные юридические лица. То есть они вроде как бы делали все грамотно, но вот не сумели сделать все до конца. Их застали вернуться в российские зоны, создали даже какие-то российские офшоры. Остров внутри Калининграда создали. Знаете эту историю? Потрясающе. Вот это офшорная зона внутри Калининграда, остров внутри Калининграда, там три канала. Но неважно. Их туда заставили перерегистрироваться, они все внутри России. Предприятия у них внутри России, деться они никуда не могут. И все эти крупные люди, типа там Дерипаски, Потанина, Мордашова, значит, Мельниченко, у них всех активов в России. Они боятся от этого отказаться. Это главная основа их богатства. Они, да их на Западе не очень ждут. Поэтому они, ну, в общем, являются абсолютно такими беззащитными. Их будут доить, грабить, ну и передавать их активы потом со временем каким-то другим персонам, новой опричнине, которая сейчас будет рождаться в России. То есть будет очередной передел богатства в России. Ну, уже такого сильно покоцанного, я бы сказал, богатства. Ну, хоть какого-то.
А что мешает опричнине сейчас зайти на эту территорию? То есть, какие там еще существуют правила? Ну, вот, вот эти молодые волки, или не очень молодые волки, но, скажем так, близкие, там, Малюты Скуратова, которые появились в окружении. То есть, они же понимают, что вот есть ребята, некоторые из 90-х, у них есть активы. Активы очень деньги приносящие. Вот почему еще? Что их сдерживает?
Ну, во-первых, Вадим, надо же понимать, что правительство тоже России не совсем глупые люди. Они понимают, что новые люди, приходящие в компанию, могут эту компанию развалить. Ну, давайте вспоминать приватизацию. Приватизация была проведена. Разве все предприятия пережили это? Пришла масса людей, которые угробили эти предприятия, они их распродали по частям, станки продали металлом, получили какие-то деньги, быстро с этими деньгами из России убежали, предприятия закрылись. Люди остались без работы, Россия потеряла до 50% валового продукта. Правительство России понимает, что многие из этих молодых волков еще не очень готовы управлять этим предприятием. Пока эти предприятия еще работают, не развалились окончательно, но как бы правительство пытается все-таки сохранить прежних менеджеров, это не так просто, да? Как только эти предприятия станут совсем умирающими, ну, их отдадут за бесценок, делайте, что хотите. Ну, вот смотрите, вот простой пример – это Домодедово. Шикарный аэропорт, который приносил огромные доходы, но он доходы приносил, пока война не началась, да, пока было много рейсов, был большой пассажиропоток, а сейчас, как вы понимаете, последние несколько лет войны там пассажиропоток упал, летать стало некуда, доходы исчезли. Ну, в этот момент отняли актив, передали кому-то другому. Ну, вот такие вещи будут происходить. То есть, пока есть возможность что-то для страны зарабатывать и как-то кормить Путина налогами, это будут старые делать менеджеры. Как только они уже ничего не смогут дать, их, соответственно, скинут и посадят молодых, которые будут рады и этому, но не сумеют эти предприятия развивать точно.
То есть получается, что здесь компания должна продемонстрировать, что теряет доход, и тогда ее уже можно отдавать на растерзание. Потому что
ну, важно, практически. Что... А так у вас и происходит, Вадим. Ну, вот они просто не то, что они должны продемонстрировать, они это объективно демонстрируют. Но посмотрите, у Северстали, по-моему, что-то прибыль за последнее время, что-то 4 миллиарда рублей. Вы понимаете, что такое для Северстали такого гигантского Ну вот это же, наверное, люди не понимают, это же не только завод в Череповце. Там еще у них огромный сырьевой дивизион, я там учил менеджеров, знаю, у них там и руда, и уголь, это огромная махина. И 4 миллиарда прибыли, это смешные цифры, это значит, они, в общем, работают практически совершенно в развал. Так что не то, что они должны продемонстрировать тогда отнимут, просто объективно они теряют прибыль. И когда они перестанут быть дойной коровой, ну тогда вот их прирежут окончательно, а осколки раздадут своим близким людям. Ну, примерно так.
А клан Ротенбергов, сейчас очень много слухов, очень много спекуляций, что они попадают в опалу. Ну, это все-таки мы понимаем, что это строительная отрасль, там трубопроводные были системы, но сейчас уже нет. А это тоже следствие того, что, ну, скажем так, их ресурсы истощаются, их можно уже тоже пускать под нож.
Ну, Вадим, это внутренняя кухня, по персоналям я этого не знаю, но отмечу, что только что Ротенбергам отдали очередную компанию. Заправка в Питере для портов. Так что я не думаю, что там какая-то такая черная кошка пробежала. Это все домыслы. Знаете, это мне напоминает, ну уж простите, как в Советском Союзе, значит, Политбюро заходило на, значит, мавзолей, в каком порядке. Это была очень любимая тема изучения политологами США. Кто в каком порядке вслед за Брежневым сходил на мавзолей, считал, что это определяет расстановку сил в Политбюро, очень серьезно изучалось. Это все такая чепуха, не имеющая ни к чему отношения. Поэтому разбираться, какой клан там сильнее, какой слабее, это все, на мой взгляд, несерьезная тема.
Вот эта попытка, тут мне написали, что Вадим пытается найти рационального, а рациональное в иррациональном. А, то есть, ну, вот меня просто интересует этот баланс между рациональным и иррациональным. И кажется, что какие-то рациональные вещи есть, да? То есть Набиуллин уже не сразу убрали, а то есть им нужны люди, которые хотя бы понимают, что такое... А там, не знаю, политика Центробанка?
Ну, наверное, да. Ну, это не рациональное, это страх. Ну, как я всегда говорю, ну, вот поймите, Сталин легко расстреливал наркомов, сажал их жен, отправлял в лагеря, но у него был министр финансов Зверев, который с ним работал 35 лет. Потому что Сталин понимал, что он в деньгах не понимает ничего, дать кому-то управлять денежным хозяйством, развалить страну, и поэтому Зверев он не трогал. 35 лет тут пережил Сталина. И еще какое-то время был министр финансов Советского Союза после смерти Сталина.
Хотя, это, знаете, бухгалтер мафии – это еще та профессия.
Он боялся. Он просто боялся, что вот уберешь этого человека, и начнутся, ну, неконтролируемые процессы. Я думаю, что у Путина та же самая идея. Уберешь Набиуллина, уберешь Силуанова, и что там пойдет в экономике, никто не знает. Поэтому он просто боится. Это, ну, и это тоже страх. Это, можете считать, что это рациональный мотив, или рационально это вам решать?
А можно ли, я понимаю, что когда мы говорим о организованной преступной группировке, там есть своя иерархия, есть своя структура, в том числе своя экономическая структура, потому что, по сути, это бизнес-компания просто, которая осуществляет свой бизнес, реализацию бизнес-плана своими методами. И там есть такое слово «общак», да, вот, которое у них считается там сакральным, святым, нельзя воровать из общака, иначе, ну и дальше все по этим уголовным понятиям. А это внедряется в современную российскую модель, вот путинскую модель?
Ну, мы вообще всегда считали, что такой общак в России есть. Это Сургутнефтегаз, это известная точка зрения. Очень странная компания, которая, нарушая все правила финансового менеджмента, держит, по-моему, 40 миллиардов долларов в кэше на банковском счете. Ну, так никто не ведет бизнес, но не держит. Ну, вот это уже вызывает очень серьезные предположения о том, кто это контролирует и почему никогда, никто никогда не нападал на Сургутнефтегаз. Ни попыток рейдерских захватов, ни каких-то наездов налоговой службы, никто не проверял. Все так довольны Богданчиком и, значит, соответственно, Сургутнефтегазом, что просто, ну, просто невероятно идеальная компания, просто отрада души президента и правительства Российской Федерации. Ну, понятно, что возникает всякого рода гипотеза. Доказать мы это не можем, но гипотеза возникает, что это существует.
А экономика мафии, если попробовать на это, да. Ну, мафия бессмертна, как мы знаем, из различных сериалов и так далее и тому подобное, это грамотная экономическая, ну, выстроенная экономическая структура обычно, вот если мы говорим о таком криминале организованном?
Ну, логика развития мафиозных структур, она понятна, она вполне очевидна, они со временем превращаются в финансовые холдинги, где вот эти самые централизованные ресурсы инвестируются в наиболее выгодные структуры, причем довольно гражданского, открытого, легального характера, появляется система управления, возникает постепенный такой переход криминальных денег, там, от продажи наркотиков и прочее, финансирование всякого рода легальных структур, возникают сложные структуры, и это вполне такая понятная модель, но нужны тогда будут специалисты, которые будут этим управлять, поэтому возникают вот эти все советники, да, при крестном отце, ну и так далее. То есть это, ну, такая трансформация. Вадим, в этом нет ничего нового. Но абсолютно. Большинство крупных финансовых структур родились из довольно бандитских организаций, а потом со временем превратились в нечто вполне цивилизованное и даже именуются старыми деньгами. Ну, просто время прошло.
Я к чему об этом заговорил? Просто в теории, если, да, например, российское государство занимается экспортом, там, не знаю, оружия и так далее, все это есть, да, монополия. Но есть же вот эти теневые рынки, которые, там, не знаю, там, наркотрафик и прочие-прочие вещи. Там есть коррупция, есть купленные, там, не знаю, полицейские там, и так далее и тому подобное. Но что мешает государству взять все это под свой контроль, оставить теневыми, но пускать это уже, не знаю, там, в условный бюджет Российской Федерации, просто не показывая?
Ну, трудно сказать, Вадим. На самом деле, здесь кто кого сильнее. И кто кого решительнее будет убивать. Ну, я думаю, что как раз проблема в том, что государственные структуры не очень готовы реально вступать в страшные схватки. Тем более, что давайте тоже поймем, что в России грань между криминальными структурами, контролирующими такие бизнесы, и силовыми ведомствами, она практически отсутствует. Но это же все знают, и в этом нет ничего удивительного. Поэтому кто с кем должен воевать? Кто кого ставить под контроль? То есть местная региональная группировка, контролирующая продажу наркотиков в данном регионе, должна перечислять федеральный бюджет отчисления, ну, они и так перечисляют, но больше, наверное, не будут. Но это, ну, как бы это российское государство в целом криминальное. Оно в целом является организованной преступной группировкой. Я об этом писал в своих книжках «8 ограблений века», лекции на Ютубе есть. Я там высказал свою точку зрения, что страной с 17 года по сию секунду управляет организованной преступной группировкой с условным названием «коммунисты». Это условное название, не имеющее никакого отношения к идеологии, ни к чему. Это условное название, так Ленин их когда-то назвал. Это просто организованная преступная группировка, состоящая из бандитов, которые грабили банки, напоминаю, да, проводили так называемые террористические акты. Это бандиты, которые, значит, убивали людей без проблем, террористов. Так что они просто пришли к Ленину в правительство, Ленин сам их организовал. Так что это с тех пор вот это ОПГ управляет Россией больше 100 лет, ничего не изменилось.
Тут еще вопрос про ФСБ и экономический потенциал. Насколько у них большая линейка специалистов, и есть ли у них линейка специалистов, и могут ли они, ну, взять уже и экономический блок? То есть что пока удерживает там условного Силуанова, Орешкина, кто там еще есть, ну, с Набиуллиной? Понятно, она уже
заболевает. Страх Путина. Я думаю, что столько страх Путина. Просто все произойдет, ну, Вадим, ну, давайте разбираться, ну... Ну, снимут Силуанова. Вы что, думаете, моментально уволится весь аппарат Минфина? Я сколько читал, ой, уйдет Набиуллина, моментально уволятся все сотрудники, которые с ней работают в Центральном банке, оголится весь аппарат, и все люди уйдут, и тогда возникнет жуткая дыра. Да бог с вами, большинство из этих людей никуда не уйдут, будут работать на новых начальников без всякого какого-то морального сострадания, потому что, что ж, хорошая зарплата, хорошее общественное положение, что я куда-то буду уходить, куда я, собственно, из Центрального банка России могу сейчас хорошую зарплату уйти? Да некуда. Поэтому, ну, все эти квалифицированные менеджеры останутся на месте. Даже если не будет Силуановой, Набиуллиной, все люди останутся на месте, никаких проблем.
Спрашивают наши зрители, а что будет с вкладами населения? То есть не опасно ли держать деньги в российских банках?
В России жить системно опасно. Это системный риск. Но, значит, мое понимание такое, что сейчас Путин будет пытаться решать проблему вот ограблением олигархов. Я уже сказал, что он уже им выкатил два типа претензий. Давайте запускать инвестиции, давайте деньги на науку. Он сейчас будет вешать на них все. Культуру, спорт, все, что только государство не способно финансировать. По сути дела, он уже вешает на них оборону внутреннюю, как вы понимаете, с криками «давайте покупайте системы ПВО». Это тоже перекладывание затрат государства на частный бизнес. Поэтому пока у них есть деньги, пока они не обеднели окончательно, они будут финансировать все. Как только это все кончится, у них ресурсов денежных не будет, в дело пойдут деньги, сбережения населения. Это правда. Но дело в том, что это очень связанная структура. Вот я объясню, почему я так аккуратно говорю. Дело в том, что вот эти слова «сбережения населения», когда вы их произносите, вы создаете ложный образ. Объясню, почему. Почти 60% населения России не имеет сбережений вообще никаких. Ну, просто 0,0. Так что только 40% имеет какие-то сбережения. От пары десятков тысяч до 200-300 миллионов рублей на счете. Вот те, которые 100-200-300 миллионов на счете, их очень мало. Это по разным оценкам 5-7% вкладчиков. Поэтому основная сумма 67 триллионов сбережений населения, она как раз у тех самых олигархов. Поэтому их будут грабить как раз по линии и компании отнимать прибыль, и личные сбережения. Поэтому, в общем, как бы большинству простых маленьких вкладчиков, может быть, и не очень страшно, у них не будут отнимать. Будут грабить богатых. Ну, что называется, чтобы не было в России богачей.
Здесь ведь интересно, что когда олигархов обязуют финансировать фактически армию, то есть покупайте ПВО, создавайте свои там частные военные компании, то это же такая рискованная история. Ну, Пригожин показал, как может быть.
Конечно, конечно, Вадим. Но это как бы будет ясно, когда в России начнется гражданская война. Вот тогда это проявится. Пока нет угрозы гражданской войны, это все под контролем, это все не так страшно. Вот когда начнется гражданская война, то все эти частные структуры как раз образуют основу новых армий региональных, которые будут друг с другом биться за контроль на территории полезными ископаемыми. Это правда, но это потом будет.
А признаки гражданской войны, они какие? Как быстро это можно, скажем так, вот сейчас нет угрозы, а она может внезапно появиться? Или все-таки это должно...
Ну, она не внезапно появится. Можно сказать, что к ней может привести. К ней может привести жесточайший кризис бюджета. Ну, вот то, что я вам рассказываю, это как раз начало такого кризиса. Потому что дальше возникает же простая проблема. Посмотрите, какая непонятная, на первый взгляд, только что была ситуация. Просто даже странно. Вот смотрите, если Путин вдруг вмешался в компетенции Набиуллиной, стал говорить, что ставку ключевую будут снижать. Но ведь он это кому сказал? Он же, если бы он это сказал Шохину, я бы понимал, да, это бизнес просит удешевить кредиты, и Путин идет навстречу бизнесу. Нет, это был разговор с главой Якутии. Причем тут Якутия – ключевая ставка. Объясняю для желающих понять, что происходит в России. Значит, есть дефицит федерального бюджета 6,5 триллионов. Есть региональные бюджеты, которые в эту цифру не входят. И у них, судя по всему, в этом году тоже будет дефицит 2,5, а то и все 3 триллиона. У них нет денег, чтобы сейчас финансировать жизнь на месте. Они берут кредит у коммерческих банков. И вот тут они сталкиваются с ключевой ставкой, с стоимостью кредита, которая сложилась по прежней ключевой ставке. То есть это вот как раз, они пытаются закрыть дыру в бюджетах регионов, беря в долг у коммерческих банков по 20% годовых. Это значит, что следующим банкротом в России будет не Вальберис, а регионы. Но регион не может быть банкротом. И, регион же выкупить никто не может. Там могут только ввести внешнее управление. То есть федеральный бюджет должен быть управлять вот этим регионом и финансировать бюджет в регионе. Но денег у федерального правительства на это нету. Поэтому дальше начнется ситуация, когда в регионах начнется умирание жизни. Что значит умирание жизни? Давайте объясню. Это то, что сейчас начинает происходить. Четырехдневная рабочая неделя, потом трехдневная. И бюджетники начинают голодать. Потом перестают вывозить мусор с улиц. Тоже уже знаете, что в России это происходит. Начинают выключать освещение по ночам. Начинают, соответственно, прекращать уборку улиц вообще. Да? Потому что на это нет денег. Дальше начинается огромный сбой в работе общественного транспорта. Весь общественный транспорт в России убыточный. Он дотируется из местных бюджетов. Если нет денег в бюджете, то трамваи, троллейбусы, где они там остались, автобусы, на трассу не выйдут, маршруты не пойдут. Мне тоже об этом уже народ пишет из региона, что сокращает маршруты и добраться на работу нельзя. Да? Вот это то, что будет происходить. И что будет делать с этим федеральный бюджет? Он будет брать местный автопарк на федеральный бюджет? Да бог с вами, он просто забудет про ваш город. И вот тогда, когда начнется обрушение жизни, оно начнется не с Москвы, оно пойдет снизу от регионов. Вот тогда возникнет вопрос, как жить-то? И вот тогда начнется попытка вырваться из Москвы, вырваться из России, вырваться с федерального устройства и хоть как-то отделиться, чтобы хоть как-то с голода не помереть. Вот распад вот этой системы бюджетного федерализма, это будет как раз предпосылка того, что регион начнут пытаться спастись хоть как-то.
Владимир Путин же говорил о том, что надо внедрять искусственный интеллект в общественный транспорт. Вот вам решение проблемы. Конечно. Вообще, его речи на этих выступлениях... Я понимаю, что там, когда слушаешь Путина, мы вынуждены слушать просто в силу профессиональных наших задач и интересов. Но это сказки для кого? Вот когда он говорит о внедрении искусственного интеллекта в общественный транспорт в российских регионах.
Это сказки для населения. А население России малограмотное. Его держат темным, непросвещенным. Его делают глупым, потому что ему вбивают в голову безумные идеи. Он слушает это население каких-то безумных людей, которые рассказывают какие-то невероятные истории. И Путин работает для них, и они это воспринимают. Вадим, не думайте, что они все такие грамотные, рациональные, все понимающие. Они очень верят в это и говорят, по телевизору сказали, президент сказал, президент же не может врать. Поймите, что вот простой российский человек не может допустить, что президент врет. Вот вы можете допустить, я могу допустить. А простое большинство россиян верит, что президент не может врать. Он говорит правду. Он же президент. То есть признать, что президент врет, это значит, что ты признаешь, что ты живешь в страшном мире, и ты в этом мире продолжаешь жить, значит, ты сумасшедший. Поэтому человек никогда не признает, что он сумасшедший. Поэтому, говорит, президент сказал, что наука техническая будет у нас развиваться. Значит, будет развиваться. Самолеты будут летать, небо будет полно крыльев. Путин сказал до 30-го года 1000 самолетов сделать. Значит, будут самолеты. Чего вы удивляетесь? Вот это то самое. То есть масса людей воспринимает эти слова вполне искренне, а потом пишет: профессор Липс, ты что, глупости говоришь? Ты бы почитал, послушал, что Путин говорит. Вот он-то правду говорит, а ты глупости рассказываешь про Российскую Федерацию.
А разрыв с наукой, ведь это, судя по всему, уже стало проблемой для путинского окружения. То есть они там ковальчуки, как я понимаю, все-таки это курируют. Но они же это понимают. Вот есть наука, есть остальной мир. Опять же, я понимаю, что да, они заинтересованы в собственном обогащении, но ты сильно проигрываешь технологически всем, да, то есть в том числе в искусственном интеллекте.
Ну и что? Ну вот вы это все обсуждаете, как будто это кому-то важно. Вы все такие романтики, это просто даже поразительно смотреть. Но живет Северная Корея. Весь прогресс только в военном комплексе. Больше ничего там нет.
Они, кстати, выключают электричество по ночам, и вообще электрички иногда останавливаются, потому что нет в это время тока.
Да. Ну и что? По этому поводу кто-то пытается тревожиться в Северной Корее? Да нет. Но будет население России жить в голоде, в грязи, без коммунальных услуг. Это не будет в Кремле волновать никого. Ну, все, что мне нужно... Хорошие смартфоны и ноутбуки для администрации президента я куплю. В Северной Корее идет постоянный поток товаров из Японии. Вся верхушка получает элитные товары, элитное питание, элитный коньяк, элитные автомобили. Все они получают из Японии. Никаких проблем. У них жизнь хорошая. А как живет остальное население Северной Кореи, никого не волнует. Как будет жить остальное население Советского Союза, никого не волнует. Это Советский Союз в чистом виде. Когда я сказал, что Россия вернется в Советский Союз, опять народ на меня серчал. А я, ну что, в Советском Союзе начальство жило хорошо. Были закрытые распределители. Вот будет то же самое. А как будет жить основное население, это никого не волнует. И Путин это волнует в последнюю очередь.
Ну вот написал наш зритель, какой искусственный интеллект. В Уфе попытались внедрить московские трамваи, они сошли с рельсов.
Ага. Ну, Вадим, ну вот вы смотрите, сейчас идет смешной, ну буквально смешной процесс. Сажает одного за другим людей, которые пытались строить дроны для российской армии.
Они не все полетели провалились. У них, как я понимаю.
Не полетели. Уже, по-моему, три процесса, что ли, я уже сбился со счета. То ли три, то ли четыре процесса уже. Ни у кого не полетело. Ничего не могут сделать. Исчерпали научно-технический потенциал страны в огромной степени. Его не воспроизводили, его не наращивали. Теперь его гробят окончательно, потому что всех отрезали от мировой науки. И теперь все это будет, ну, деградация, то есть это, ну, как вам сказать, это будет, ну, страна, которая будет огромная по территории, пока не распадется, но абсолютно отсталая, убогая. И, ну, вот давайте я все-таки, а тоже люди все время говорят, что Липсис придумает страшилки, давайте я процитирую экспертов Центрального банка России, которые в 22-м году написали прекрасный доклад. Честь им и хвала, они тогда отважно написали, что российское будущее – это так называемая обратная индустриализация. Очень странный термин, его нету. Науки, они его придумали на ходу. Что они хотели сказать? Что Россия теперь обречена из-за войны возвращаться от передовых технологий, передовой продукции 21 века к устарелым технологиям и устарелой продукции 20 века. И это правда. То есть Россия начинается деградация в чистом смысле. Или регресс. Хотите, какое слово употреблять, такое будет. Вот это будет некая огромная территория вдоль Ледовитого океана, где живут люди, пользующиеся примитивными технологиями, производящие примитивную продукцию, и живущий примитивным, убогим, нищим образом, потому что все шансы, которые в России были, они все теперь утеряны. Вот и все.
Ну, то есть можно сказать, что это особый путь, о котором много говорили, особый путь Российской Федерации.
Да, от прогресса в регресс. Вадим, вот вам трудно представить, я тут ввязался в дискуссию с профессором Лузаном, деканом экономфака, который сказал, что этот путь и есть правильный. Он сказал, не нужно бороться за экономический рост, и не нужно думать о том, какой у тебя уровень благосостояния. Нужно понять, что кончились светлые времена, новые. Мы возвращаемся в темные времена. Мы возвращаемся в Средневековье. Надо научиться радоваться Средневековью и делать что-то красивое, резное в ручном экземпляре. И вот это будет прекрасно. А то, как при этом все будут остальные, это не важно. Зато мы будем духовно жить красиво и резать резные буфеты делать. Послушайте его выступление на РБК инвестиции. Меня перекосило, я по этому поводу выступил. Но это даже идеологически теперь подкарацивались, что надо идти в прошлое. Наше светлое будущее – это наше известное прошлое. Чего вы удивляетесь?
Светлое будущее, темное прошлое. Да, это интересный момент. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир. И до следующей встречи. Всего вам доброго.
Всего доброго, счастливо.